В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом. «Милай!» — закричал он. «Что же это, а? Кельсута асьем! Стелла, что же ты это смотришь? Где селедка? У него ж потребности! У него же они растут! Мои труды читать надо!» Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун. «Потребности надо удовлетворять», — говорил он торопливо, щелкая переключателями на пульте конвейера. «Почему сразу не дала? Ох уж эти Лефам, Лефам! Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен, чтоб, значит, не всякому пользоваться, потому что это потребности у всех, а селедка для моделей». В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол пылился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло стоял рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом. Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомы Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке. Г. Проницательный был прославлен фразой «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что галактика вращается». Ему же принадлежали литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое по неграмотности у дубля Ойры Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами «Как всякий истинный ученый, он был немногословен». Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающей, самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов. Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства, и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать. «Главное, что?» — с готовностью провозгласил Выбегалло. «Главное, чтоб человек был счастлив. Замечаю это в скобках. Счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть homo sapiens, который может и хочет. Может — это все, что хочет, а хочет — все, что может. Не спа, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем? Мы имеем модель, но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, excellent, экс-ви, шармант. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она, значит, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью. И это нас не может не удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми это становятся. Благодаря заботам и правильному к тебе отношению. Вот оно сейчас просыпается. Оно хочет, и потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это может совершается диалектический скачок. О, о, смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный! Во, во, вот как оно может. Минут 10-15 оно может. Вы там, товарищ питомник, свой фотоаппаратик отложите и возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс. Здесь у нас все в движении. Покой у нас, как и полагается быть, относителен. Движение у нас абсолютно. Вот так.
Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью, к довольству, то есть. Видите, оно глаза закрыло, наслаждается, ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент. Вы, товарищ проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю. Вот теперь оно дремлет. Но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значит, будет единственно верный процесс. Вот говорят, что выбегало, мол, против духовного мира. Это, товарищ, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур-Вентур, как известно, нон студит либентур, то бишь сытое брюхо к учению глухо. Что мы применительно к данному случаю переведем так: голодный к уме, все хлеб на уме. Наоборот, сказал Ойра-Ойра. Некоторое время выбегало пусто смотрел на него, а затем сказал: «Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием, как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного, от практики. Оставим теорию лицам в ней недостаточно подкованным. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение мат-потребностей произошло, можно переходить к удовлетворению дух-потребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, или даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету. Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение мат-потребностей особенных способностей не требует. Они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти дух-способности мы сейчас у нее вычленим.
Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что дух способности модели спонтанно не проявится. Тогда Выбегало приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел «Мы с Милым расставались, клялись в любви своей». Радиоприемник засвистел и заулюлюкал, проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух. Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегало ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана из радиоприемника и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.
«Ногу!» — закричал он, хватая за рукав Б-питомника. «Снимайте ногу крупным планом! Дрожание его левой икры есть великий признак! Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают. Разумеется, человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом. А я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей. Говоря конкретно, только одной потребности. И называя вещи своими именами, прямо, по-нашему, без всех этих вуалей, модель потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в двух потребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие мат-потребностей может обеспечить разнообразие двух потребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне Astra 7 за 140 рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы. Потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой. А раз музыка, так надо ее слушать или там танцевать. А что, товарищи, есть слушание музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение двух потребностей. Компрене ву?
Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксации у него все сокращалось и сокращалось. Так что к концу речи выбегалы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.
«Разрешите вопрос?» — вежливо сказал Эдик. «Чем вы объясните прекращение пароксизма вдовольства?»
Выбегало замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегало посмотрел на Эдика.
«Отвечаю», — самодовольно сказал он. «Вопрос, товарищи, верный. И я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собой конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь потребности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать – это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?»
Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Семеновича и Кристобаля Хозеевича. Головы их с широко расставленными ушами медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.
«Еще вопрос можно?» — сказал Роман.
«Прошу!» — сказал Выбегало с устало снисходительным видом.
«Амвросий Амбруазович», — сказал Роман, — «а что будет, когда оно все потребит?»
Взгляд Выбегало стал гневным.
«Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизмом, экзистенциоанализмом и неверием, товарищи, неверием в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра. Не подумали вы? А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим».
Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос.
«Я, конечно, не специалист, но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно, но очень уж активно оно потребляет».
Выбегало горько усмехнулся.
«Вот, видите, товарищ Ойра-Ойра», — сказал он, — «так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот, уже рядовой товарищ неверно сориентирован, не на тот идеал смотрит». «Не на тот идеал смотрите, товарищ проницательный», — обратился он прямо к корреспонденту. «Данная модель есть уже пройденный этап. Вот идеал, на который нужно смотреть». Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась. «Вот наш идеал», — провозгласил он. «Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете, и все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясню для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникания. «Простите, — вежливо сказал Эдик, — и все ее потребности будут материальными?»
«Ну, разумеется, — вскричал Выбегало, — духовные потребности разовьются в соответствии. Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей».
Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда! Не могу! Уйду!» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую брошенные магической силой сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца.
«Амвросий Амбруазыч, — сказал Ойра-Ойра, — а может универсальный потребитель создать камень, который даже при самом сильном желании не сумеет поднять?» Выбегало задумался, но только на секунду. «Это не есть мат-потребность, — ответил он. — Это есть каприз. Не для того я создавал своих дублей, чтобы они, значит, капризничали».
«Каприз тоже может быть потребностью, — возразил Ойра-Ойра.
«Не будем заниматься схоластикой и казуистикой, — предложил Выбегало, — и не будем проводить церковно-мистические аналогии».
«Не будем, — сказал Ойра-Ойра». Б-питомник сердито оглянулся на него и снова обратился к Выбегале.
«А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазыч?» «Ответ, — сказал Выбегало, — демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно».
«Но это будет в ближайшие дни?»
«Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать».
Тут дубли Федора Семеновича и Кристобаля Хозевича словно по команде повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал: «Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?»
«Нам опасаться нечего, — веско сказал Выбегало. — Пусть наши враги это опасаются.
Помните, я говорил вам, что, возможно,
вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значит, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще.
Все-таки, может быть, на полигоне?»
«Я испытываю не бомбу, — высокомерно сказал Выбегало. — Я испытываю модель идеального человека». «Какие будут еще вопросы?»
Какой-то умник из отдела абсолютного знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава, Выбегало с охотой пустился в объяснение, угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения дух потребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:
«Есть предложение всем лично незаинтересованным немедленно покинуть помещение».
Все обернулись к нему. «Сейчас здесь будет очень грязно, — пояснил он. — До невозможности грязно.
«Это провокация!» — с достоинством сказал Выбегало.
Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегали нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.
«В чем дело?» — спрашивали Романа. «Что будет? Почему грязно?»
«Сейчас он рванет», — отвечал Роман, не сводя глаз с двери.
«Кто рванет? Выбегало!»
«Корреспондентов жалко», — сказал Эдик. «Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?»
Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал. «Давайте, ребята, давайте я помогу, тяжело ведь».
«Двери закройте», — посоветовал Роман.
Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.
«Ну, сейчас будет», — сказал он.
«Проницательный дурак». Я ему подмигивал. «Как он жрет! С ума сойти, как он жрет!» «Сейчас 3:25», — начал Роман, и тут раздался грохот.
Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись. Стелла опять взвизгнула.
«Спокойно», — сказал Роман. «Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше».
Лаборант, белый как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил. «Надо посмотреть, что ли?» Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом.
«Он дежурный сегодня, понял? Надо же кому-то идти выгребать».
Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегало.
Господи, в каком они были виде!
Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых ассенизаторов.